направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. В начале координаты эфира. СМС +7 925 888 88 948. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 84 95 73 73 948. Телеграмм-канал «Радио говорит МСК», пожалуйста. И YouTube-канал «Говорит Москва». И Рутуб, да, обязательно подписывайтесь. Итак, друзья мои, 5 апреля уже совсем скоро свой профессиональный праздник отмечают неонатологи. Это врачи, которые заботятся о здоровье ребенка в первые часы и дни жизни. Но если это касается здоровых доношенных деток, а если ребенок родился недоношенным, вот об этом мы сегодня поговорим. Немного статистики, как обычно. Согласно статистике ВОЗ, ежегодно около 15 миллионов детей в мире рождаются недоношенными. Как в Москве помогать недоношенным деткам набраться сил и выйти в этот мир окрепшими? Ну и, конечно, желательно здоровыми, полноценно. Полноценными гражданами нашей Российской Федерации. На связь с нашей студией главный неонатолог Москвы и главный врач Морозовской больницы Валерий Горев. Валерий Викторович, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер уже, Наталья. Добрый вечер, дорогие слушатели, будущие родители, состоявшиеся родители. Ну и всем, кто нас сегодня слушает.
Валерий Викторович.
Да. Вашим услугам.
Замечательно. Обычно начинаем мы со статистики. Вот уже сказали, 15 миллионов детей. Где-то я даже слышала другую статистику. Каждый десятый ребенок рождается недоношенным. Вот давайте мы про недоношенность прямо с этого начнем. Начнем со статистики, сколько у нас в Москве рождается недоношенных. Вот, например, 2021-2020, может быть, статистику. Может, последние десятилетия возьмем. И вообще, по каким критериям вот эта недоношенность выставляется?
Но статистика вот в отношении как раз преждевременно рожденных детей, она практически не меняется, и это медицинский факт. И действительно, если мы говорим об общемировой статистике, вы все правильно назвали в цифру примерно в 15 миллионов, и это действительно примерно каждый десятый малыш. Популяционная статистика преждевременных родов, она отличается, и в разных странах она действительно может отличаться. Что касается нашей страны, то количество детей, рождающихся раньше срока, варьирует примерно от 5,5% до 6,5%, ну, максимум до 7%. Тоже это есть некоторые популяционные особенности в разных регионах. Но в нашем городе эта цифра в районе 5,6%. И ежегодно, если мы будем оперировать цифрами всей Москвы, уточненная статистика как бы для нашей Москвы, она немножко сложна. У нас очень много акушерских стационаров неподведомственных департаменту здравоохранения города Москвы. То это примерно около 7,5 тысяч малышей. Но вот в частности в наших акушерских стационарах, родильных домов, которые подведомственны департаменту здравоохранения города Москвы, 21 у нас такой стационар, это около 5,5 тысяч, 5600 примерно тысяч детей, которые рождаются раньше срока. Ну, в целом, я хочу сказать, что в нашем городе ежегодно регистрируется за прошлый год 131 420 детей зарегистрировано.
Отлично.
И вот в наших, да, это действительно очень внушительная цифра. И конкретно в наших родильных домах эта цифра 107 тысяч с небольшим количеством совсем. И эта статистика последние несколько лет практически не меняется. Остается на одном уровне.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы она менялась все выше и выше и выше, как говорится, что больше и больше и больше детей, это же счастье большое, и население увеличивается, это же классно, это же здорово, это прекрасно.
Но Здесь вы абсолютно правы. Но если вернуться к недоношенным, я хочу сказать, что на сегодняшний день за много-много лет наблюдений, именно медицинских наблюдений, связанных с преждевременными родами, частота преждевременных родов не изменилась никак. Несмотря на все те медицинские технологии, которые на сегодняшний день, безусловно, помогают при преждевременных родах в какой-то степени отсрочить, выявить группу риска, правильно с этими с этой когортой беременных поработать, чтобы снизить риски различных нежелательных явлений, которые связаны с преждевременными родами. Но в целом на статистику это не влияет.
Вот как раз про риски хотелось поговорить по поводу будущих мам, которые как раз планируют беременность. Вот я могу что сказать по поводу рисков. Вот наследственность, я думаю, мы сейчас это коснемся, потому что вот у меня есть подруга, да, которая, у нее мама родила ее, ну, она недоношенная, и она родила уже второго ребенка тоже недоношенная. То есть она не может доносить вот полноценно, она вот всегда сумка, уже с 6,5 месяца сумка стоит в коридоре на всякий случай. Ну вот какие еще риски, вот вы говорите, вы готовите, потому что много сейчас, ну, абсолютно здоровых мам, к сожалению, мне кажется, уже скоро будет пересчитывать по пальцам, как, в принципе, и здоровых людей. Ну, есть такое дело. То есть какое-то хроническое заболевание у мамы уже есть. Тем более сейчас позже становятся мамами, да? Чем позже становятся мамами, тем больше...
Все верно, вы говорите. Действительно, критерии здоровья, они достаточно понятные для всех, но есть некоторые факторы, которые на сегодняшний день действительно влияют на вот эти вот на повышение рисков рождения детей раньше срока. Действительно, сейчас мы должны говорить о более позднем репродуктивном выборе наших женщин. За прошлый год мы переварили за средний возраст первых родов за 32 года.
Ох.
То есть это примерно чуть больше 32 лет сегодня среднестатистической женщине, которая впервые рожает ребенка. И, безусловно, если вот даже вспомнить, ну вот, меня мама родила в 18 лет.
Да больше на меня тоже. Ну да, сейчас уже другое время.
И в тот момент, когда, например, я еще застал на четвертом курсе, первый раз, когда мы сталкиваемся с акушерством, это было в 99-м году, в принципе, вся когорта беременных возрастом больше 26 лет уже относились к старородящим, первородящим. К счастью, сегодня, конечно же, мы не можем оперировать такими терминами, да, но, тем не менее, факт есть факт. 32 года, и я хочу сказать, что в нашем современном мире 32 года, они не проходят бесследно для нашего здоровья. У нас, безусловно, совершенно другой ритм жизни. 32 года – это уже... личности, это уже состоявшиеся личности. Тут есть два фактора, которые играют как в плюс, так и в минус. Это, безусловно, люди, которые уже закончили образование, которые имеют уже рабочий опыт. И все эти процессы, они ведут активный образ жизни, да, и, слава богу, если активный образ жизни связан со здоровым образом жизни, а не с другими какими-либо негативными активностями, да, которые отрицательно влияют на наше здоровье. Но, тем не менее, это в определенной степени определенный ритм жизни, определенное питание, которое мы не всегда можем сбалансировать, сделать правильным. Да. Это большое количество стрессов, которые на нас влияют. И, конечно же, к 32 годам мы в определенной степени накапливаем ряд заболеваний. А помимо прочего, я хочу сказать, что мы сейчас переживаем, ну, прям эру, эпидемию неинфекционных заболеваний, и прежде всего это сахарный диабет, ожирение, нарушение различной гормональной сферы. Это все заболевания многофакторные, безусловно, связанные с образом жизни, и все сами по себе эти факторы – они влияют, в принципе, как и на репродуктивное здоровье, да, в том, что можем ли мы вообще, в принципе, да, реализовать свой репродуктивный потенциал.
Да.
Но в том числе они и влияют на течение беременности. Поэтому, безусловно, с этим есть проблемы, и в этом отношении есть и риски преждевременных родов в том числе. Но с другой стороны, я хочу сказать, что пусть этот выбор отсроченный, да, это сейчас данность, факт, я могу сказать, что к этому времени мы все больше можем говорить об осознанности этого выбора. И, соответственно, то есть не спонтанный вот этот вот репродуктивный, скажем так, выбор, он все больше и больше людей в рамках осознанного родительства и подготовки к беременности начинают все-таки уделять большое внимание своему здоровью, готовятся к беременности, делают это вместе с партнером. И это вот как раз те факты, которые, безусловно, как раз снижают риски преждевременных родов и улучшают шансы на хорошее течение беременности. Поэтому здесь есть как и отрицательные стороны, так и положительные.
Да, потому что когда там молодые девчонки, совсем никто ничего не знает, как подходить к младенцу, да. Сейчас я думаю, что большинство мам уже в роддоме, в принципе, все знают. Уже приходят подготовленными, так, что тут сделать, так. Нет? Нет?
По-разному, конечно.
Ну вот вы сталкиваетесь в основном с кем? Скажите, пожалуйста, Валерий Викторович, которые подготовленные, либо бояться уже.
Сейчас возможность подготовки к беременности и к родительству очень разнообразны и представлены достаточно широко. Меня очень радует, в принципе, всех нас радует, что сейчас каждый акушерский стационар акцентируется на этом. В каждом акушерском стационаре есть школы по родительству, по беременности, по подготовки не только как бы женщины и будущей мамы, но в целом всей семьи и папы в частности. Поэтому, конечно же, мы можем говорить, что, я скажу так, те, кто хочет, для них есть все возможности, чтобы хорошо подготовиться. Но человеческий фактор, он и на то и человеческий фактор, люди мы все разные, по-разному все к этому относятся. И есть в определенной степени часть семей, которые как бы не готовились, все равно испытывают достаточно серьезный стресс, связанный со страхом за здоровье ребенка. И некоторые мамы на этапе родильного дома вот прям проявляют чувство неуверенности. Но, опять же, на этапе родильного дома мы стараемся это выявить и помочь семье садаптироваться и быстрее справиться с этими страхами, когда они даже боятся взять на руки ребенка.
Ну, конечно,
такие встречаются.
Ну, конечно, ну, мне кажется...
Особенно, но я да. могу сказать, это очень, знаете, для кого характерно в большей степени, для вот прям со всех поздних мам, это в районе 40-42 лет, и чаще это... беременности, связанные с вспомогательными репродуктивными технологиями.
ЭКО, да?
Цена этой беременности очень высока, да, и в этом отношении родители действительно очень щепетильны, испытывают очень много страхов, и здесь им нужно помогать с этим справляться и становиться чуть более уверенными. Но, тем не менее, понять их мотивы в этом отношении мы, конечно же, тоже можем.
Конечно. Валерий Викторович, а все-таки давайте поговорим о недоношенных. Какие дети считаются недоношенными? Потому что я знаю, что есть глубоко недоношенные. Даже вот я помню, эта новость была, что ребенок 500 грамм. Это было, по-моему, новость лет, наверное, 7 назад или 8. Просто везде, во всех СМИ, такого маленького ребенка его вырастили полноценным человеком, здоровым человеком уже сейчас. Ему сколько-то лет, да? Ну, я понимаю, что это исключение, вероятнее всего, чем из правил. Вы сейчас как раз мне скажете, потому что уж слишком...
Нет?
Нет? Нет?
Нет, смотря с каких позиций это на самом деле оценивать. Сегодня в мире зарегистрирована выписка пациента из стационара домой, из акушерского стационара, весом менее 300 грамм. Понимаете? Ну да, это не в нашей стране, но в мире эти факты встречаются.
Боже мой.
Да, и на сегодняшний день... 500 грамм, конечно, это какой-то водораздел, и этот водораздел для многих в голове, он прежде всего связан в том числе с нашим законодательством. Мы регистрируем детей после рождения, если их вес более 500 грамм. Дети, которые рождаются с меньшим весом, им, безусловно, оказывается помощь в полном объеме, но для того, чтобы получить свидетельство о рождении, справку о рождении, этим детям нужно пережить 168 часов. И, безусловно, это дети, которые, ну, имеют в определенной степени серьезные риски по формированию неблагополучия в будущем для своего здоровья. Но да, я сегодня на самом деле не хотел бы говорить об этом. Я хочу, ну, о каких-то негативных вещах. Я все-таки хочу поговорить о позитивных вещах. Официально в законодательстве именно с 2012 года мы начали выхаживать детей с весом более 500 грамм, но этот процесс на самом деле был и до этого, это просто в какой-то степени легло на законодательное перо. И преждевременными родами, ну, например, в Москве еще с начала 90-х годов достаточно известный 8-й родильный дом, одна из колыбель, сейчас это перинатальный центр 24-й городской клинической больницы, они занимались выхаживанием, и это достаточно большой опыт выхаживания этих детей, накопленный за это время. И сегодня, да, что касается детей около 500 грамм, ну да, есть семьи, для которых это очень важно, для которых это очень актуально, для врачей, для семейка, для которых это, наверное, в какой-то степени трагично. Но дети с таким весом, на самом деле, их около 500 грамм, там до 750 грамм, в нашем городе их рождается не более 100 детей. Да, вот в целом детей менее килограмма, это вот как раз с экстремально низкой массой тела, в нашем городе, именно в нашем, наших акушерских стационарах их рождается около 350 детишек, и это действительно большое количество детей.
Это какой месяц беременности, Валерий Викторович?
Но вот смотрите, на сегодняшний день мы активно работаем с детьми, после 20, которые рождаются после 22 недель. Это как раз вес ребенка около 500 грамм. Вес килограмма ребенок достигает в районе 27 недель. И 27, то есть это 28-я неделя. Как правило, дети после 28-й недели имеют весовую категорию более 1 килограмма, более 1000 грамм. Ну а в целом период преждевременных родов, он считается до полных 37 недель. Поэтому вот получается, все детки, которые рождаются с 22 недель до 37 недель, это вот как раз дети, рожденные раньше срока, или недоношенные дети, с которыми мы активно работаем. И вот их как раз в наших акушерских стационарах рождается около 5000. И вот из этих 5000, да, я вам уже сказал, что, ну, не более 100 детей рождается с весом 500 грамм и менее.
Экстремально такое.
Да, и именно этот вес и срок гестации во всем мире примерно 22-24 недели, это считается серая зона выживаемости детей, ну, до полных 25 недель. Это как раз тот срок преждевременных родов, который максимально сопряжен с рисками. Дети, которые рождаются уже на 26-й неделе, там, до 28 недель, они уже имеют, ну, наверное, как минимум двукратное увеличение шансов по сравнению с детьми 22-24 недель на не просто выживание, но и на выживание без серьезных, значимых, скажем так, не позволяющих здоровья, да, активно социализироваться, последствий для здоровья. Ну и дети, которые рождаются после 28 недель, я хочу сказать, у нас в городе это, ну, практически 98 с небольшим количеством хвостиком процентов этих детей выживает, и из этой когорты детей, ну, порядка 70-80% детей имеют прекрасные шансы на здоровье таким образом, что к 2-3-летнему возрасту они даже не будут отличаться от своих сверстников.
Вот. Давайте так как раз поговорим о том, как протекает процесс выхаживания недоношенных детей. Это очень важный момент, потому что не у каждого есть возможность заглянуть, только вот если какой-то репортаж или где-то посмотреть, может быть, видео. Вот, вот эти реанимации недоношенных, где там малыши, к ним приходят мамы, да, врачи, практически мамы и папы вот всего отделения, да, врач приходит, неонатолог, и занимается этим ребеночком, которым в кювезе лежит вот в этом современном, напичканном всей какой только возможной аппаратурой, да? Вот расскажите, пожалуйста, про этот процесс, потому что я знаю, что сейчас неонатологи работают и с мамами в том числе, конечно, и с родителями, со всеми, и психологическая поддержка, и мама приносит. Есть еще какие-то специальные донашивания? Вот расскажите, что это? Вот вы же с мамой занимаетесь, у вас сколько таких интересных моментов, потому что просто я видела это, вот была в таком центре. Интересно.
Ну, действительно, я хочу сказать, что процесс выхаживания ребенка, который родился раньше срока, он начинается до его рождения. И в этом отношении мы всегда работаем в очень такой жесткой связке с нашими коллегами, акушер-гинекологами, потому что нужно подготовить к процессу преждевременных родов как и маму, так и ребенка. И в этом отношении существует ряд технологий, которые являются протективными, в том числе и для будущего ребенка. Самое важное, конечно, это выявить эту группу женщин, которые в ближайшее время с большей степенью вероятности у них случится преждевременные роды, и начать подготовку к этим преждевременным родам. Это, безусловно, должно быть обязательно в условиях стационара. Как правило, мы следим за активностью инфекционного процесса, назначаются антибиотики, процессы родов протекают максимально щадяще. Как правило, не применяются никакие препараты, которые ускоряли бы роды в этом случае, потому что стремительные роды могут травмировать достаточно нежного, да, преждевременно рожденного ребенка, который совсем не готов к этому стрессу. И все остальные действия начинаются, конечно, в родзале, и в родзале с такими детьми мы работаем достаточно длительное время, 30-40 минут, иногда целый час. Сегодня очень многообещающими являются такие технологии, когда после рождения преждевременно рожденного ребенка, после того, как неонатологи с ним поработали, обеспечили ему дыхательную функцию, обеспечили ему, скажем так, адекватные тепловые условия, чтобы он не тратил свою энергию на поддержание температуры собственного тела, обеспечили его постоянным притоком нутритивных компонентов, ну, прежде всего, глюкозы, если мы говорим в родзале. И после этого сразу же возвращают к маме, чтобы они побыли вместе. Потому что, на самом деле, понимаете, беременность, во время беременности вот этот вот система мама, плацента, плод, они настолько вот тесно связаны, ребенок должен очень быстро справиться со стрессом, и так называемая, например, технология, которая называется фолукея, когда даже после вот первых интенсивных моментов работы с малышом ребенка, прежде чем отвезти в реанимацию, возвращают к маме, он лежит и контактирует с мамой, так называемый метод кенгуру, ну вот такой ранний, да, не такой абортивный. Безусловно, здесь очень важно поддержать всю семью, если тут и присутствует папа, они должны видеть и понимать, что происходит с их ребенком, и как можно быстрее справиться с этим стрессом преждевременных родов, потому что это действительно огромный стресс, это некоторые, скажем так, не свершившиеся ожидания от беременности и счастливых родов, и очень важно уже сразу с первых минут вовлекать в это в семью и помогать им справиться с этим стрессом, чтобы они быстрее смогли помогать своему ребенку.
Валерий Викторович, небольшая пауза, да. У нас сейчас новости, послушаем, хорошо, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире.
Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о недоношенных детках. Я хочу вот и поздравить, впереди 5 апреля День неонатолога, всех неонатологов, замечательных врачей, которые вот впервые встречаются с каждым малышом. Вот он первый врач, это он. С этим замечательным праздником. Пусть у вас все будет хорошо, и будут все детки, которых вот вы вот берете на ручки, или вот только-только смотрите, все здоровы, абсолютно. Вот. На связи с нашей студией сейчас главный неонатолог ДЗМ, департамент города Москвы, главный врач Морозовской больницы Горев Валерий Викторович. Валерий Викторович, перед тем, как мы ушли на новости, говорили как раз о психологическом... Кстати, вас поздравляю с праздником, 5 апреля. Будете собираться с коллективом?
Да. Ну, в работе.
Конечно.
В прошлом году мы приняли роды в этот день.
Пожалуйста. Ну, я думаю, что...
В детской больнице.
Понятно. В детской больнице роды? Оригинально?
Да. Да, и такое у нас бывает. Мы, наверное, логично будет продолжить разговор про этапность выхаживания, да, наших детей преждевременно рожденных. Так вот, в этот вот, прежде чем уйти в реанимацию, мы обязательно контактируем с родителями. И, в принципе, еще один залог такой, скажем так, лайфхак, который мы используем. Мы обязательно еще по возможности либо до рождения, но в процессе родов ребенка, либо после рождения мы обязательно сцеживаем у мамы молозиво. Это так называемый эликсир здоровья для наших маленьких детей. И в обязательном порядке даем первые капли молозива еще, как правило, на этапе родильного дома нашим детям, вне зависимости от срока рождения. Это помогает им запустить в определенной степени те физиологические процессы, которые им нужны для адаптации после родов. И вот после родильного зала, когда мы убедились, что мы ребенка стабилизировали, он может перенести первую свою транспортировку, это тоже большой стресс, внутригоспитальная транспортировка, как раз переехать в отделение реанимации интенсивной терапии, где к этому ребенку уже все готово для того, чтобы, пусть это будет звучать, наверное, и выглядеть немножко грубовато, но в наших отделениях реанимации интенсивной терапии все, что мы хотим сделать с этим ребенком, который родился раньше срока, это спротектировать его условия, то есть повторить те условия, в которых он находился прям совсем недавно. Поэтому, конечно, для них вот так называемые специальные домики-кувезы, которые имеют в определенной степени температуру, влажность, они умеют подстраиваться под ребенка. Они, как правило, всегда затемнены, чтобы защищать ребенка от световых раздражителей. Как правило, в наших реанимациях мы пытаемся достичь максимальной тишины, чтобы и звуковые раздражители не наносили дополнительного стресса нашему малышу. Ну и, конечно же, в это время, чем меньше срок гестации, тем, конечно, дольше этап реанимации и больше усилий, неонатологи ежедневно начинают вот эту кропотливую работу с малышом, и она всегда индивидуальна. Нет шаблонов у нас в этом отношении для наших детей. Это всегда индивидуальный расчет в зависимости от веса, сколько ребенку сегодня надо дать белков, как он их перенес вчера, а какой объем инфузионной терапии нужно для него сегодня, сколько ему дать углеводов, сколько дать жировой поддержки, сколько он у нас за этот день получит калорий, и как на всем этом фоне он у нас начинает прибавлять. А с чем мы в итоге будем кормить? А сможет ли мама нам дать столько молока, сколько мы хотим для нашего ребенка? А как мы его можем усилить? А вот какой выбор респираторной поддержки для него важен в данную минуту, в данный момент? Потому что мы с вами вот в обычной нашей жизни дышим, и у нас на самом деле дыхательные объемы меняются регулярно и постоянно. То есть это динамический постоянный процесс. И, соответственно, проводить искусственную вентиляцию легким таким детям, у которых легкие очень ранимые, к любой избыточной вентиляции, которую мы можем случайно дать нашим детям, может вызвать повреждение этих легких и увеличить риски в будущем тяжелых различных хронических заболеваний легких у наших детей. Поэтому, конечно, в какой-то степени это очень ювелирная работа, и чем меньше срок гестации, чем меньше вес, тем эта работа еще более ювелирнее и ответственнее. Ну и сразу после того, как родители или мама, или папа может, как правило, сразу заходить в отделение реанимации, мама по мере того, как сможет это делать физически, все процессы выхаживания в реанимации у нас на сегодняшний день, они очень тесно связаны с родителями. К сожалению, как бы мы ни хотели, ну я вынужден это признать, любой медицинский работник – он потенциально опасен для наших пациентов, потому что может быть источником инфекции. Поэтому мамы, семьи, работая со своими детьми во главе с неонатологом, с медицинской сестрой, которая опекает этого ребенка, начинает вот такой серьезный и длительный путь по выхаживанию. И, конечно же, на этом пути встречается всякое. И слезы, и отчаяние, и где-то там депрессия, и страхи за будущее здоровье, но и очень много счастливых моментов, когда в какой-то момент мама забегает и говорит, а мы сегодня прибавили 15 грамм, и это самые счастливые 15 грамм за в ее жизни. Вот. Поэтому в процессе выхаживания в наших отделениях реанимации, ну, на самом деле достаточно такая интересная среда создается, всегда индивидуальная, семейная, и доктора, и коллектив становятся очень тесными, скажем так, партнерами на длительное время для наших пациентов.
Вот ведь,
и после реанимации пациенты, наши дети, уже когда мамы, когда ребенок может позволить получать, ну, какую-то минимальную, возможно, кислородную потребность имеет, либо минимальную потребность в дополнительных внутривенных каких-то дотациях, а мама при этом уже способна и умеет видеть своего малыша различные неблагоприятные знаки, умеет за ним ухаживать. И, как правило, эти дети уже переводятся на второй этап выхаживания и до выписки наблюдаются там.
А вот выписка, как правило...
Ну, и после выписки...
А вот выписка, скажите, пожалуйста, как правило, в какое время происходит? Я понимаю, все зависит от того, в каком весе ребенок родился.
Конечно. Да. Но я хочу сказать, что, как правило, первые, ну, скажем так, вопросы сами себе о возможности выписки мы начинаем задавать, когда ребенок после рождения, ну, достиг условно доношенного срока. Вот. И тогда мы начинаем проводить первую оценку того, готов ли наш малыш выписаться и готовы ли родители к этому. Ну, само собой, это большинство детей, как правило, которые рождаются сроком гестации 28 недель и выше. Детки, которые рождаются меньше 28 недель, чуть реже выписываются, ну, вот, примерно к доношенному сроку. Как правило, они задерживаются до 40 недель, кто-то до 42 недель, потому что нужно где-то пронаблюдать за состоянием зрения, где-то нужно пронаблюдать за состоянием сердечно-сосудистой системы, а где-то у него, к сожалению, еще сохраняется зависимость от какой-то респираторной поддержки, и эти детки могут задерживаться. Но в целом большинство детей и самые первые критерии к выписке, они возникают по достижении условно доношенного срока.
И там уже возникают другие вопросы у родителей. Вот с ребенком дома есть какие-то особенности вот ухода за недоношенными детьми, про которых вы говорите. Итак, а сейчас, дорогие друзья, слушайте внимательно, что нужно. Либо, потому что все прекрасно понимаем, когда доношен здоровый ребенок, через там на четвертый день мама дома, и все и бабушки, и дедушки, но тут другая ситуация. Недоношенный ребенок, ангелочек появился – Какая, Наталья, здесь работа идет, Валерий Викторович?
Это немножечко такой, знаете, разный, по-разному подходит к этому семью. Я еще раз хочу сказать, очень важно с первых минут жизни быть со своим ребенком, любить своего ребенка, помогать своему ребенку справиться вот с преждевременными родами. Мы, конечно, должны давать возможность для этого родителям. И вот те родители, которые постоянно находятся с ребенком, они к моменту выписки, ну вот, все-все-все знают. Знают иногда лучше, чем опытные сестры, ну, то есть некоторые моменты, потому что это их ребенок, да, прежде всего. Они очень подготовленные. И они в этой ситуации, когда даже очень подготовлены, иногда даже спешат уйти домой, не имея каких-то страхов. Но все наши родители в этом отношении, они умеют пользоваться, и мы иногда рекомендуем иметь дома пульсоксиметры. Но, к сожалению, жизнь последних на 2 лет...
Все научились, ну,
наверное,
ими пользоваться.
Нет сейчас... Да. Да, да, нет в стране человека, который бы сейчас не знал, что такое пульсоксиметр. Наши родители давно об этом знают и умеют пользоваться. Безусловно, некоторые детки у нас выписываются домой вместе с кислородом, потребностью, и мы им выдаем так называемые кислородные концентраторы, и они какое-то время еще дома в том числе получают эту зависимость. Но, тем не менее... Мы всегда готовим к родителям к выписке, если ребенок преждевременный. Это, безусловно, особая памятка. В целом, это действительно чуть более внимательное отношение к своему ребенку в отношении того, как он развивается, как он дышит, как у него работает сердечно-сосудистая система, как он прибавляет в весе. Безусловно, наши пациенты в этом отношении, которые родились раньше срока, вынуждены чаще посещать врачей на амбулаторном этапе, и для этого, ну, на самом деле, в наших стационарах существуют так называемые центры восстановительного лечения, в том числе для преждевременных родов. В простом обиходе это так называемые катамнестические отделения, и большинство наших детей прикрепляются к этим отделениям и наблюдаются амбулаторно вместе с большим количеством докторов, потому что на амбулаторном этапе, ну, в принципе, и на стационарном, я хочу сказать, что да, неонатолог – это главный человек в жизни такого ребенка, но на самом деле это огромная-огромная команда других врачей. Это обязательно кардиологи, это обязательно пульмонологи, это эндокринологи, это неврологи, это хирурги, это офтальмологи. Ну, практически нет таких специальностей наших детских, которые бы так или иначе не привлекались бы для выхаживания преждевременно рожденного ребенка, потому что он рождается в условиях незрелости всех органов и систем, и по-разному происходит, ну, скажем так, зрелость этих систем, ведь преждевременно рожденный ребенок вынужден созревать уже в других, не физиологических для этого условиях, и, безусловно, в становлении работы всех этих органов и систем происходят напряженные адаптационные моменты, и иногда сопряженные в том числе и с патологическими какими-то ситуациями. Но в целом, Наталья, я еще раз хочу сказать, важно внимание к ребенку, важно найти время побыть с ребенком в стационаре и научиться с ним выхаживать. А вот рутинные, скажем так, гигиенические какие-то особенности работы с нашими детьми, когда они уже выписываются домой, они мало чем отличаются от других детей. Потому что еще раз хочу сказать, что, как правило, наши дети выписываются, вот особенно которые рождаются очень рано, они, как правило, выписываются уже на сроке гестации постконцептуального возраста, там 41 неделя, 42, 44, кто-то и до 50 недель постконцептуального возраста задерживается в стационаре. К этому времени уже имеется хорошая эпителизация, кожа выполняет барьерную функцию, желудочно-кишечный тракт способен усваивать, ну, ту пищу, которую мы ему даем, и это, в принципе, является критерием выписки. Если у ребенка с этим проблемы, он, конечно же, не выпишется. И для них составляется определенная программа, в которой фигурирует частота наблюдения у того или иного доктора разных специальностей.
Угу.
Поэтому, конечно же, да. все равно в процессе вот выхаживания, я вот еще одну вещь возьму,
да.
скажу.
Конечно.
Наши мамы недоношенных детей, они крайне щепетильны в отношении здоровья своих детей. И я могу сказать, что... И иногда, вот если так сказать, в процентном соотношении, они гораздо, ну скажем так, более ориентированы в отношении своих детей, чем, к сожалению, есть родители, которые недолжное внимание уделяют и доношенным детям, которые уже давно дома.
Да, к сожалению, такое есть, и надеюсь, что этого меньше, конечно, будет, поэтому мы об этом как раз всегда и говорим в эфире, призываем, да, осознанное родительство. Валерий Викторович, вот вы перечислили тех много достаточно специалистов, которые как раз занимаются вот в центрах, да, до 3 лет, я знаю, недоношенных детишек ведут специалисты, неонатологи, передают и кардиологи, эндокринологи, неврологи. Вот вы, в принципе, перечислили те проблемы со здоровьем, у которых есть у недоношенных детей. Но опять же, не у всех, правильно? От чего это зависит?
Не у всех, конечно.
Бывает так, смотрите, что вот ты просто понимаешь и думаешь, как-то так. Ребенок родился там 800 грамм, например, да, и его вот, его выписали уже дома, все полноценно, ребенок здоровый, ну, никаких особенных проблем нет. У невролога понаблюдался, какие-то проблемы, может быть, потом задержка речи. Просто я понимаю, что такое достаточно вот происходит часто. И ребенок практически там 1600 грамм родился, и у него проблем очень и очень и очень много действительно со здоровьем. Почему вот такие ситуации происходят? Валерий Викторович, что-то со связью, какая-то проблема. Сейчас мы попробуем еще раз как раз набрать, сами понимаете, что проблемы бывают со скайпом, со связью, с интернетом. Я еще раз напомню координаты, о чем мы сегодня говорим. На связи с нашей студией главный неонатолог Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач Морозской больницы Горев Валерий Викторович. Друзья, 5 апреля день неонатолога, и поэтому мы сегодня как раз говорим о замечательных, прекрасных наших врачах, которые первые принимают как раз наших детишек. Валерий Викторович, вы слышали вопрос? Вы куда-то исчезли, но ура, мы вас нашли. Здорово, вы здесь.
Да-да-да, я с вами. Слышно меня хорошо?
Да-да-да, вот хорошо. Ну, бывает всякое.
Да. Наталья, смотрите, на самом деле, вот мы часто слышим и сталкиваемся с таким, ну, в какой-то в непрофессиональной среде устоявшемся мнение, что лучше там родиться 32 недели, чем 35, да, или там...
Но это мифы такие, которые, знаете, как закоренились среди мам.
А знаете, почему они закореняются? Потому что, к сожалению, в нашей голове вот отрицательный и негативный опыт, он почему-то держится больше и дольше, чем другой опыт. Я хочу сказать, что, безусловно, и ребенок, который родился 1600 грамм, вот как вы сказали, случай, может и имеют, к сожалению, эти дети риски неблагоприятных каких-то исходов, связанных с преждевременным рождением ребенка. Но эти риски, если мы возьмем всех детей, которые родились с весом 1600 грамм, гораздо меньше, в десятки раз меньше, чем у ребенка, который родился на 28-й неделе. Поэтому, понимаете, в чем суть? У нас, и, к сожалению, и доношенные дети тоже болеют, и мы об этом знаем и помним, и болеют зачастую тяжело, поэтому все, что связано с преждевременным рождением ребенка и риском каких-то негативных потом последствий для его рождения, ну, для его здоровья, угу, они напрямую коррелируют со сроком гестации. И чем меньше этот срок гестации, тем больше этих рисков. Все остальное, вот мы все индивидуальны, у каждого своя генетическая программа на самом деле, и все остальное находится в плоскости, безусловно, но насколько качественно, насколько в нужном месте родился этот ребенок, насколько качественно с ним поработали, насколько серьезные у него были проблемы, связанные с преждевременными родами, потому что мы вынуждены констатировать, что преждевременные роды в большинстве своем ассоциированы с инфекционными процессами урогенитального тракта у беременных женщин в том числе, помимо других различных рисков. Да, и, конечно, если малыш родился в условиях активного инфекционного процесса, который начался еще до родов, то шансы на здоровье у этого ребенка значительно уменьшаются и действительно иногда сводятся просто к нулю. Поэтому это все индивидуально, и в этом отношении для формирования какого-то прогноза нельзя дать таких устоявшихся, вот кроме того, что я сказал, что чем меньше срок гестации, тем больше рисков осложнения, каких-то устоявшихся шаблонных прогнозов. Это нужно обсуждать со своим врачом непосредственно конкретного ребенка, конкретного малыша. Ну и я хочу сказать, помимо прочего, зачастую и родители бывают разные, да, родители, которые рядом со своим малышом, родители, которые нацелены на грудное вскармливание, которые дают ребенку этот эликсир здоровья для него, очень важный, нужный продукт, родители, которые верят в своего ребенка. Я могу вот в рамках своего субъективного опыта работы с этими пациентами могу сказать, что они чаще всего добиваются успеха.
Еще какого? Вот по поводу грудного вскармливания, кстати, вот хотелось бы услышать еще раз ваше мнение, потому что хорошо, что последнее время, последние, может быть, 10 лет точно, активно борется любая мама за грудное, ну, не любая, большинство мам за грудное вскармливание, как можно дольше кормить ребенка. Недоношенных, я понимаю, вот вы сказали, что это волшебный эликсир, да, молоко для недоношенных. Это, ну, я понимаю, что это просто вообще жизненно необходимо. И контакт, и все вещества, которые он, вот, ну, недополучил, получит точно от мамы. А, кстати, вот мамы за этот период могут, ну вот, потому что я понимаю, всякие моменты могут вообще, они потерять, да, грудное вскармливание, правильно? Это же тоже борьба идет, когда ребенок в реанимации, мама дома.
Но, Наталья, я хочу сказать, что грудное который рождается, он заслужил и требует грудное молоко. Это единственный физиологический продукт для нашего питания. Я воспользуюсь случаем, и то, что нас слушает широкая аудитория, я хочу сказать, грудное молоко – это не только белки, углеводы, жиры и колораж, да, который необходим нашему ребенку. Грудное молоко – это иммунобиологический продукт. Оно содержит в себе очень много иммуноглобулинов, факторов роста, специальной микрофлоры, которая помогает нашему ребенку дозревать и запускает все процессы работы нашего организма. Грудное молоко, ведь когда, в отличие, да, от каких-то других млекопитающих, наши дети рождаются, сразу не встают и не идут, и не обеспечивают себя питанием, ведь так же?
Конечно.
После рождения ребенка, даже если он доношенный, мы еще очень много-много времени его дохаживаем. Наши дети на ручках, да, наши дети требуют постоянного нашего участия. И грудное молоко – это как раз тоже инструмент дозревания наших детей и до выхаживания. Поэтому это продукт, который нужно беречь и уделять огромное большое внимание и нашей профессиональной среде для того, чтобы обеспечивать наших детей этим важным стратегическим продуктом.
Валерий Викторович, к сожалению, да, время эфира заканчивается. Я благодарю, очень интересно. Я думаю, обязательно услышимся здесь в эфире. Благодарю вас за интереснейшую беседу. Очень было полезно и интересно.
Что-то быстро пролетело время.
Вот, ничего, скоро опять услышимся. Обязательно, придете уже в студию. Главный неонатолог Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач Моровской больницы Валерий Викторович Горев был вместе с нами. Спасибо вам громадное.
Всего доброго. Спасибо большое.